Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Не все знают, что однажды целая группа советских офицеров при содействии танкового полка 9-го управления КГБ пыталась захватить Политбюро в полном составе и заставить его убрать Горбачева. Этот заговор удалось сорвать. Зато не удалось поломать другой страшный сценарий. Ближайшее окружение Горбачева, его силовые министры устроили государственный переворот, захватили президента, спрятали его подальше от людских глаз и принялись сами править страной. Горбачеву удалось бежать, но хэппи-энда не получилось, он был уничтожен ядерной ракетой. Не все об этом знают, а знают только те, кто прочитал книги Эдуарда Тополя. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард у нас в студии сегодня. Это книги, которые вот те книги, из которых я привела эти замечательные истории, называются «Кремлевская жена» и «Завтра в России». И сейчас издана трилогия, «Горбачевская трилогия» Эдуарда Тополя. Первый роман, правда, имеет меньшее отношение к личности Горбачева. Это «Кремлевский газ». «Кремлевский газ», слышите, что я сказала? Да. Вот по Фрейду это замечательная похоже, оговорка. Да. Да, «Красный газ». А следующие два уже «Кремлевская жена» и «Завтра в России». Потому что настоящий-то Горбачев жив-здоров и празднует, как раз сегодня, 80-летие, то есть, согласно русской традиции, долго будет жить, поскольку уничтожен был вот сразу, буквально там еще сколько, 20 лет назад вы его этой ракетой-то вот...
Не, я не убивал Горбачева.
Ну, хорошо, значит, сам собой вот так вот. С нами на связи сегодня обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день. Я не особо хорошо вас слышу, прыгает звук. Это я говорю столько не столько вам, сколько звукорежиссерам. Надеюсь, они что-то сделают.
Да,
здравствуйте, Эдуард.
Да, пока плохо, пока жужжит, чего-то гудит. Надо разбираться со звуком. И вопрос вам, уважаемые слушатели, в этот день рождения Михаила Сергеевича Горбачева. Чего вы до сих пор про него не поняли, про Горбачева? Пишите нам, пожалуйста, на пейджер 660-1046, номер для смс плюс 7-903-743-2801. И я хочу сразу спросить Эдуарда, почему вы с ним так обошлись? С одной стороны, конечно, в одном романе пощадили. Более того, заговорщики попались до того мирные, деликатные и интеллигентные, что они даже хотели просто поставить Политбюро задачу не убивать, не ссылать его никуда, а просто любого из своих рядов, лишь бы не Горбачев. Но потом нужно было уже с ним окончательно решить вопрос, закрыть раз и навсегда. Не могло не быть заговора? Почему обязательно должен был случиться с ним?
Значит, ну, как вы понимаете, я вообще считаю, что коммунисты власть сами не отдают, а тем более таким вот путем. Я писал этот роман, живя в городе Торонто, и как только Михаил Сергеевич произнес эти замечательные слова «перестройка», «ускорение» и «новое мышление», и я просто сел, это был 87-86 год, я сел и стал раскладывать такой, ну, пускай творческий, социальный, партийный пасьянс, что произойдет. И я хорошо помню, что... Мне для того, чтобы перестройка пошла, надо было реабилитировать Троцкого и Бухарина. Но я подумал, что это невозможно сейчас, это года через 3-4, наверное, придется это сделать. И у меня это было 10 или там 12 главой.
И это потом... был такой критерий, показатель. Перестройка удалась, раз реабилитировали Троцкого и Бухарина, значит, дело идет.
Ну, по моим подсчетам, раскладу, зная, как огромная эта машина партийной власти, то это должно было случиться, я не знаю, в 90-м году. А через 3-4 месяца я получаю московские газеты, и там написано, что уже реабилитация Бухарина объявлена. И я понял, что это набирает такую скорость, что снова я стал как бы раскладывать, ну, просто по сюжету, как это движется. И неизбежно должен был быть путч, заговор, переворот, отстранение от власти. И у меня в него стреляют, ранят. И он лежит в госпитале, его там изолируют на даче.
Поначалу только довольно, ранят, да.
Довольно близко это было все к тому, что произошло на самом деле, и я ошибся, в принципе, на один день. У меня там это все начинается 20 августа, а у вас началось 19-го. То есть вот сопротивление партийной олигархии и вообще коммунистической власти каким-то изменением и отстранение от власти, ну как это можно было избежать? Меня жена уговаривала только не устраивая гражданскую войну, и поэтому я писал 1.5 года, я пытался избежать. Ну вот.
То есть это был ваш цензор. Вот это можно, это нельзя. Матвей, давайте еще раз проверим, как вы с нами разговариваете. Я хочу вас спросить, а вы считаете, вот вы согласны, ну, попробуйте туда перенестись на 20 лет назад, вы согласны с тем анализом Эдуарда, что не, ну, невозможно было без переворота, обязательно он должен был случиться?
Ну, мне кажется, что Эдуард прав. Он во многом вообще прав. Он достаточно Спасибо. Хвалебно, пусть он простит меня, что я говорю в его присутствии в третьем лице, но он ощущает в себе, особенно это чувствуется в предисловии книжки, вот к этой трилогии, он ощущает в себе такие качества такого Нострадамуса провидца. Но можно было бы его за это поругать, если бы за этим не стояло довольно точное ощущение тех процессов и закономерностей этих процессов, которые происходят. И, ну, как могло быть без переворота? Ну, как могло быть без переворота, если рухнула одна партия, если вот перед нами ненавистны всеми...
Но ведь тогда отказался печатать Коротич в «Огоньке» этот роман ровно потому, что он не, то ли не хотел каркать, то ли... Не, вот чего он не хотел? Почему побоялся? Как вы сейчас объясните? Почему не напечатать был роман в «Огоньке»?
Ну, я... значит, это надо спрашивать у Коротича, а не у меня.
Ну, он же год держал,
он год держал роман, меня просила «Нева», у меня просили другие журналы. «Нева» готова была завтра напечатать. Но я считал, что «Огонек» — это, вы же понимаете, да, в то время?
Так,
это
да,
был номер
конечно.
Один. И еще Коротич каждые 3 месяца прилетал в Нью-Йорк и говорил мне, все, через месяц, вот следующий месяц, уже это в свинце, у него это все было набрано, весь роман. Через 3 месяца начинаю печатать. И так это тянулось до мая месяца, а потом мне позвонили, значит, я стал звонить в редакцию, он уже не взял трубку, и мне сказали, что эту порнографию мы печатать не будем. Ну, на этом, значит, все закончилось, и тогда успел только, ну, такой в то время начинающий издатель, а сейчас владелец газеты «Из рук в руки» Леонид Макарон, успел напечатать это в городе Махачкале на ужасной бумаге, крошечным тиражом, но в мае месяце, за три месяца до ГКЧП, это было издано в России.
Угу. Матвей, вы снова с нами? Нет, пока еще не с нами.
Но я хочу сказать тогда, к сожалению, значит, вот Матвей, не знаю, слышит или нет, у меня никаких нету амбиций Нострадамуса. Больше того, после того, как я написал это «Завтра в России», и часть из того, что было написано, в общем, произошла на самом деле, я зарекся писать. Меня все время спрашивают, а что будет дальше, а что будет... Я дал слово тогда себе, что я не буду больше этим заниматься, потому что, не дай бог, еще что-то накаркаю. Зачем? Я вчера поздравил Михаила Сергеевича, вручил ему книгу, мы обнялись, у нас как бы... Хотя я довольно долго избегал знакомства с ним, я все боялся, что как-то он прореагирует, но этого не случилось.
Нет, нет, это все случилось по принципу «долго будет жить». Как вот во сне приснится, что, не дай бог, что-то плохое, значит, долго будет жить по русской традиции. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У нас в студии Эдуард Тополь, автор Горбачевской трилогии, писатель, знаменитый, известный Нострадамус. Его только что обозвал Матвей Гонопольский. Ну что
вот
же, придется терпеть. Да, придется терпеть. И Матвей Гонопольский с нами на связи. Вы знаете, я, Эдуард, хочу вам сказать, что только перед этим эфиром я прочитала роман «Красный газ». Он мне безумно понравился, безумно. Я просто рекомендую, советую все, кто хотел. Он тоже старый роман, спасибо. В общем, относительно старый, да, да, это 84-го даже года, да, или еще раньше. Да. Но он замечательный, он замечательный. И когда вы начинаете говорить, что вы не предсказатель, то извините меня, пожалуйста, я этот роман читала с изумлением. Я читала про тундру, про ненцев, которые ненавидят русских, которые хотят избавиться от этого российского ига. Я видела перед собой Северный Кавказ. То есть как будто бы полное ощущение, что вы переместились вот в сегодня. Вы пишете про Северный Кавказ, только одну национальность вы заменяете на другую. Более того, когда дело дошло до того, что за непослушание этих ненцев наказывают тем, что если раньше им продавали хлеб, чай и муку, то теперь отказ, им теперь разрешается покупать только консервы в магазине до тех пор, пока они между собой не разберутся и не выявят тех, кто покушается на вот эти вот нефтяные, не поджигает эти вышки, устраивает там взрывы, вы нам выявите сначала своих главарей и преподнесите на блюдечке, и только тогда мы начнем вам продавать спички. Я увидела это заявление Торшина, который сказал, давайте лишим, может быть, вы еще не знаете, что сенатор Торшин заявил, что давайте лишим Кавказ экономической помощи, поддержки, субсидий до тех пор, пока местное население не начнет выявлять боевиков среди своих рядов и сдавать нам их на блюдечке. А вы говорите, не предсказатель. Вот вы, когда писали о тундре, вы вообще-то думали, о чем вы пишете-то?
Нет, когда я писал о тундре, я писал о тундре. Дело в том, что вот вся эта зона, Тюменский север, нефть сибирская, это была моя территория, я бы так сказал. Ну, я был разъездным корреспондентом «Комсомольской правды», пока учился во ВГИКе, и я там был, я не знаю, ну, два десятка раз. И открытие из Салманов, первый открыватель тюменской нефти, как бы я первые три очерка о нем были написаны мной. Поэтому мне казалось, что этот материал я знаю достаточно хорошо, и поэтому это был третий роман, который я написал после «Красной площади» журналиста для Брежнева. Вы знаете, у меня есть такая, ну, манера, я не знаю, я не перечитываю изданные уже произведения. Пока их не издают, я как-то могу править. Поэтому то, что вы сейчас рассказали, я даже не помню, где это там написано.
Вам
я не читал с тех
пор. Почитать. Вот я вам очень рекомендую, кстати.
Спасибо.
Эдуард, почитайте, пожалуйста, роман «Красный газ», написанный Эдуардом Тополем, изданный вот сегодня буквально. И, кстати говоря, а почему он вошел в Горбачевскую трилогию? Все-таки там очень Горбачев, ну, совсем-совсем эпизодиком.
Но, тем не менее, это вот начало, он еще не секретарь генеральный, да, значит, вот, но он там фигурирует.
Да,
фигурирует. Ну, значит это в Горбачевскую трилогию, потому что это период, когда, ну, вот происходили такие такие подземные толчки, я бы сказал, да, ощущались, ну, мной, да, скажем, хотя я опять Нострадам, нет, кого я не Нострадам. Вот, но... Вот это то, что я видел своими глазами, понимаете, да? Я хорошо помню, я подружился с Артуром Челенгаровым, я как-то прилетел сюда и был на одном из первых заседаний Государственной Думы, и там выступал, значит, Черномырдин с отчетом. А я сидел где-то на галерке с прессой, и вдруг я вижу по проходу внизу в зале к трибуне, значит, где Черномырдин, тогда было больше свободы, видимо, бежит с моей книгой и Черномырдину протягивает и кричит: «Вот, почитайте «Красный газ», вот там описано, что происходит с немцами в тундре». Он же депутат от северного этого края. Вот, значит, это достоверно. А то, что я сейчас увидел, вот я несколько дней назад был в Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня», где показывали мою картину «На краю стою», я там не был 64-го года, понимаете, да? Ханты-Мансийск, это был... Я оттуда на Новый год, 1964 год, зимой в 40-градусный мороз, с единственной почтового отделения диктовал репортаж какой-то новогодний в «Комсомольскую правду» стенографисткам, да? Там были деревянные тротуары, покосившиеся домишки, собачьи и оленьи упряжки по улицам ходили, и пару бронетранспортеров, в которых, значит, нефтяники вели разведочные работы, ну, ездили на вахты. А сейчас я приехал, Это просто фантастический город. Это взлетевшие вверх такие современные дома. Москва-Сити просто отдыхает по сравнению с тем, ну, не такие высокие там, но по архитектуре куда интереснее и вкуснее.
Это очень приятно.
Замечательный край, да.
Вот знаете, я когда читала вот эту вот замечательную «Красный газ»-то, я думала, а почему они у вас озлобились на русских на 70-м году советской власти? До этого все было тихо, мирно. Терпели-терпели, строили, копали, что-то там возились, никого не трогали, и вдруг взрыв. А почему взрыв-то в 84-м году вот вы так вот решили?
А взрыв, потому что, ну, не 84-й, я же не описываю, я написал роман в 84-м
году.
Да, ну,
допустим, ну, 80, ну, судя по персонажам, ну, политическим.
Значит,
где-то
ситуация
вокруг
простая,
этого, да.
Это как раз то, о чем Челенгаров тогда говорил, ну, я же не все то, что он там выкрикивал, сейчас произнес. Дело в том, что все нефтяные и газовые месторождения происходят от, на их земле, которая их кормит ягелем, ну, и другими там, все, что там растет.
Рыба это...
Да. А открытие нефти и газа – это... Русское открытие, скажем так, хотя первый открыватель Фарман Курбанович Салманов, мой земляк, и я с ним очень дружил и люблю его. Но это, конечно, всю эту тундру, как только гусеницами проходит вездеход, один раз уже нужно, не знаю, 7-8 лет, чтобы восстановилось... Это очень нежный и не толстый покров, значит, вот этой ягельной, вот то, что там растет в тундре, морошка там и так далее. Поэтому тундра разрушается всеми этими, ну, еще же, ведь вы же понимаете, да, в России столько земли, что к ней можно варварски относиться. И то, чего нету в других местах. Кроме того, я не знаю, есть сейчас, я как бы не отслеживаю, ну, частично, наверное, уже есть, но как это исполняется, тоже вопрос. Я знаю, что Америка, когда проводит какие-то изыскательские, геологические работы на территории любой, она местному населению выплачивает гигантские суммы за нарушение экологии. И некоторые страны просто на этом живут. Выплачивают ли ленинцам, хантам, манси
какие-то... Ну, даже задавать такой вопрос, странно.
Нет, я в Ханты-Мансийске спрашивал, и я так слышал мельком, mm-hmm. что там есть, должны быть какие-то отчисления. Это отчисления нефтяники в местный бюджет. Но что достается из этого местного бюджета на самом деле?
Ну, понимаете, что мне интересно? Вы когда ездили, вы тогда ездили, вы это видели, что они так относятся к... Вот они так ненавидят, они так мстят за то, хотели бы отомстить за то, что сделали с их землей? Или это все-таки вы придумали?
Ну, я скажу так. Конечно, я сейчас
вот
уже плохо помню. Да, вы понимаете, когда автор пишет что-то, то он должен в это верить. Иначе это тогда как бы и читатель не поверит.
У вас очень реальная картинка, очень.
Поэтому что я придумал, а что было на самом деле, для мне уже сейчас расщепить трудно. Но я исхожу из другого. Я служил в советской армии рядовым в Эстонии, в гаубичных войсках. Эстонцы нас иначе как... оккупанты и куроты, то есть черти, не называли в спину, в любом... Вот выйдешь в увольнение, пойдешь в этот маленький... В ТАПа я служил, да? Обязательно тебя в спину скажут все что угодно. И это... Ну, может быть, я это перенес туда, на север. Ну, с ними трудно. Я, конечно, общался с немцами там, и они меня угощали оленьей печенкой свежей, да, только что забитой важенки, и, ну, и так далее, да, ездил с ними на этих упряжках оленях, но такого, честно скажу, разговора по душам с каким-то там диссидентом ненецким, этого у меня не было. Но я бы, но понимаете, я не знаю, как вам сказать, я сейчас пытаюсь поднять эти файлы памяти, да, оттуда из 70-х, даже 60-х годов, да, я там ездил-то в 60-м году, в 61-м, 62-м. Вот я был в их... Дело в том, что вот там описано, как собирают по стойбищам детей, да, за водку. забирают детей, везут в интернат. Вот это реальная история, да, и я был в этих интернатах, и я видел этих ребят, которые вот в этом интернате живут, и я с ними разговаривал. Я сейчас уже не могу вспомнить, ну, все-таки там 40 лет почти прошло, да, дословно, но вот это ощущение... Оно есть, оно было у меня, все, что могу вам сказать.
А давайте Матвей Гонопольский. Матвей, вы нас слышите?
Шикарно.
Матвей, я хочу спросить вас. Вот тогда, Эдуард Тополь, еще тогда, когда все еще был жив миф в умах и сердцах, миф этот жил о дружбе народов, о том, что все хорошо в Советском Союзе в этом смысле слова, в дружбе народов, он написал о том, что немцы не любят русских вот в тундре. Он в этой же книге «Красный газ», между прочим, несколько еще описывает других ситуаций, побочных как бы линий, где говорится о том, что нет, нет этой дружбы. Тогда вы тогда это так же воспринимали, или вам кажется, что это все-таки было преувеличение на тот момент писательское?
Нет, ну, я думаю, да, во-первых, если позволите, я просто два слова перед этим скажу. Дело в том, что я очень ценю Эдуарда Тополя как писателя, я не могу так начинать с середины, не сказав, так сказать, каких-то слов, да. Вот тут я читал всякие... отзывы о его книжке, вот в частности «Красный газ», и там написано так, одна из газет написала английская: «Зубасто-когтистая история, полная сильными характерами среди суровой природы». Вот я хочу сказать, что вообще перед нами один из уникальных писателей, которые пишут захватывающе. Вот очень трудно написать книжку захватывающе. Вот Тополь умеет писать такие книжки. То есть я изначально это сказал для того, чтобы как бы быстро покончить с этой неприятной вещью, признать, что кто-то пишет лучше меня.
Матвей, я могу это поставить в следующее издание, вот эти ваши слова поставить в издание, ну, тоже...
Разрешает.
Дорогой мой, $350, я вам еще и лучше напишу, вы же понимаете.
Хорошо, уже договорились.
Договорились, видите, значит...
Высокие отношения.
Во-первых, перед нами очень профессиональный писатель. О таланте я просто не говорю.
Матвей, который... вы уже сказали, и о таланте тоже. Нет, вы скажите о дружбе народов.
Одну вещь да. Я хочу сказать, очень важную. Видите, Эдуард, как между нами стоит женщина? Вы
да,
понимаете,
да? Да, потому что когда два мужика сидят, друг друга хвалят, но сил никаких нет.
Не-не-не,
надо с этим кончать уже.
Я понимаю, что надо с этим кончать. Вы лучше бы закончили с пьянством среди ивенков. Ну ладно. Значит, написать роман непросто. Роман – это вот такая вот полноводная река, понимаете, в которой бултыхаются характеры, ситуации и прочее. И вот перед нами, конечно, уникальный писатель, который умеет писать романы. Не рассказы, не там повести, а полновесные романы совершенно уникальные. Теперь я перехожу к делу. Значит,
Матвей, конечно... а вы знаете, что я вам скажу? Один секрет открою. У вас не получится перейти к делу, потому что нам нужно уйти на новости на целых 2 минуты. К делу переходим сразу после краткой сводки новостей. С вами Эдуард Тополь и Матвей Гонопольский.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Из Ливии поступают сообщения о наступлении правительственных сил на позиции повстанцев на востоке страны. Войска, лояльные Муаммару Каддафи, заняли город Брега, где расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. 2 американских военных корабля вошли в Суэцкий канал и направляются в Средиземное море к берегам Ливии. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой свидетель заявил, что убитых преследовали националисты. Маркелов и Бабурова были застрелены в январе 2009 года в центре Москвы. Совет Федерации сегодня ратифицировал межправительственное соглашение с США о транзите через территорию России оружия и военной техники в Афганистан. Документ был подписан президентами двух стран в Москве 6 июля 2009 года. В Уфе число участников голодовки обманутых дольщиков сократилось вдвое, с 25 до 13. Часть протестующих не смогли продолжить участие в акции по состоянию здоровья. Голодающие требуют встречи с президентом Башкирии Рустемом Хамитовым. В Казахстане сегодня заканчивается регистрация кандидатов на досрочных президентских выборах, которые состоятся 3 апреля. Уже известно, что на этот пост претендуют 11 кандидатов. В афганской провинции Лагар к югу от Кабула погибли четверо военнослужащих. военнослужащих правительственных сил и переводчик. Их автомобиль подорвался на мине во время патрулирования, сообщил представитель местных властей. В Колумбии 6 человек убиты при нападении на вертолет, доставлявший деньги в один из банков города Калота на юго-западе страны. Четверо погибших полицейские. Глава колумбийской полиции возложил вину за нападение на активистов левой радикальной группировки ФАРК.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободу. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Эдуард Тополь, писатель и автор Горбачевской трилогии. И с нами на связи Матвей Гонопольский, тоже писатель, хотя он считает, что Эдуард Тополь лучше писатель, чем Матвей Гонопольский. Ну что делать, мы не можем его лишить права вот на мнение, правда же, Эдуард? Ну что тут, ничего не сделаешь.
Я считаю, что писателей вообще нельзя сравнивать.
Да, кто нельзя, лучше, Матвей, нельзя, не сравнивайте, пожалуйста, больше. Да. И вот мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что вы до сих пор не поняли про Михаила Горбачева, что бы вам хотелось еще про него узнать? Потому что, в общем, мне кажется, что... Ну, короче говоря, я спросила, а ваше дело уже ответить. 660-1046 пейджер, плюс 7903-743-2801 номер для смс, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. И мы продолжаем разговор с Матвеем Гонопольским о том, что вот на каком этапе дружба народов оказалась мифом. У Эдуарда Тополя этот миф рухнул, он разрушил его уже вот в начале 80-х. Вы считаете, для вас он когда рухнул?
Ну нет, вы знаете, честно говоря, здесь не совсем понятна, так сказать, этимология слова «дружба». То есть, что конкретно под ним подразумевается?
Дружба?
Для меня... Нет, подождите. Если дружба, то, знаете, вот есть приятельство...
Дружба, это... Хорошо, давайте так. Отсутствие ненависти одной нации к другой. Полное, абсолютно толерантное отношение друг к другу, не делиться по «ты чукча, а я нет». Вот это дружба. Будем считать это дружбой.
Значит, если вот такая вот дружба, то я думаю, что она существовала и существует. Потому что, в общем-то, все живут по своим квартирам, нации, живущие в Российской Федерации. И у них, давайте так, давайте не нагнетать, я бы так сказал.
Нет, нагнетать мы не будем. Нет, Матвей, имеется в виду, что не любить человека только потому, что он русский. Вот
сейчас,
потому, что он русский.
Дайте мне сказать, если позволите. Значит, я, приезжая в Россию, вижу русских, понимаете? Вот идет русский по улице, и я так, глядя на него, смотрю, а где у тебя рога, где копыта? Нет у него ни рогов, ни копыт. Нормальный человек, приятный даже, с курносым носом, светленькие есть, темненькие. Так вот, я полагаю, что вот к русскому не может быть никакого неприятия. Но просто есть гражданин обычный, да, а есть некая политическая настройка. И вот ненависть, то, о чем рассказывал Эдуард в начале, там, Эстонии и так далее, почему ему вслед говорили неприятные слова? Совсем не потому, что он русский, а потому, что мудрая коммунистическая партия в определенные моменты под руководством знаменитой политической целесообразности и, так сказать, всякими, наполненная всякими большевистскими идеями, так сказать, вытворяла мы сами знаем что. Поэтому, если народ, который рядом с тобой, который вот не то что через границу живет, а просто в 5 метрах от тебя, если он с помощью своей власти, вооруженный своей властью, покоряемый своей властью, не издевается над тобой, не высылает тебя в вагонах, скотовозах, не, так сказать, не устраивает ли крики о том, что единодушно поддерживается коммунистическая партия в Эстонии и так далее, еще в те времена, то тогда... Ну что, эстонцы, что они, что ли, с рогами? Но, к сожалению великому, мы же видим, что Россия, вся ее история, это вот такая вот волна, так сказать, политически целесообразных унижений соседа. Понимаете?
Да.
И, к сожалению, оно такое есть. Но нормальное человеческое отношение к нормальной, вот то, что вы называете дружбой, когда просто люди относятся хорошо друг к другу.
Ну, да.
Мне кажется, что национальность здесь не имеет значения, и к русским относятся абсолютно нормально.
Ну, вы поняли, что я имела в виду. Хорошо. Ладно, не будем продолжать уже на эту тему, а перейдем к Горбачеву.
Вы хотите сказать, что я не искренне вам ответил?
Нет, как вы спросили, конечно, нет, абсолютно искренне. Просто, тем не менее, я-то считаю и до сих пор считаю, что была одна история, одна страна. Потом появилась другая, и появились... И отношения вот в той стране, в большой и великой, которую описал Эдуард, оказывается, было совсем не таким сказочным, людей друг к другу, как они сами думали. Как они сами об этом думали. Я про это.
Но оно было не совсем сказочным, но люди относились, относятся и будут... Ну да, ну лгали они, ну были фильмы там «Весна», что еще там было, ну вот все вот эти вот пропагандистские фильмы. Ну да, вроде рядом калмык, рядом чукча, рядом чеченец, рядом русский, и у них полный порядок. Да, не полный порядок, а вы назовите мне любую страну, где порядок. Вот сидящий рядом с вами писатель прекрасно знает Соединенные Штаты Америки. Пусть он скажет честно, а что, индейцы, при том, что без налогов они живут, при том, что, ну, он вам сам расскажет, какие имеют преференции американские индейцы, они что, любят белых, а
хочет
что черные,
сказать,
сказать. Сейчас скажет, а что черные, черное население афроамериканское, которое, как вы знаете, имеет больше преференций при устройстве на работу в государственные учреждения и так далее, и так далее. Оно что любит белых, это очень тонкая история. Дружба, ткань тонкая, она мгновенно рушится при слоновьих шагах государства.
Эдуард, закрывайте это, тему дружбы,
ну,
потому что у нас еще много других.
Я, кстати, два слова могу сказать. Да, извините. Значит, я думаю, что Матвей прав на 100%, с одним только добавлением. На личном уровне, персональном, да, вот я учился в бакинской школе, Полтаву не беру. В Полтаве, на Украине вообще русских не любят, не любили при мне. Это я точно знаю, потому что...
Вот сейчас Матвей будет кричать.
Как москалей, москалями русских не называли. Ну, а меня просто били за мое еврейское происхождение и так далее. Но вот в Баку, когда я учился в 9-10 классе, это был последний мужской выпуск, значит, у нас в классе было 19 учеников 11 национальностей. То, и мы дружили замечательно. Мой близкий друг был азербайджанец, я ходил к нему домой уроки делать и так далее. Значит, а Рустам Ибрагимбеков учился в параллельном классе со мной. Значит... И дальше в ВГИКе, да, это же просто сплошной интернационал в общежитии ВГИКа, да, там были все, кто хотите. И мы, то есть вот на личном персональном уровне я дружил с немцем, Мати Гешонеком, хотя я в Германии находиться не могу, я не выношу вот эту речь вокруг себя, это генетически, наверное, но с Мати я дружил. Вот когда ты перешагиваешь через какие-то настрои политические, эмоциональные, и входишь в прямой человеческий контакт, выясняется, что замечательные люди, и поэтому в этом романе у героини роман, она русская, а он ненец, но у них любовь.
У них-то любовь, но он-то ей все время тычет тем, что она русская. Вы знаете, ну, вы, пожалуйста, его прочитайте, хорошо, Эдуард. Ладно. Я вам уже посоветовала, ладно. И вы разберитесь сначала, что там в этом романе происходит. Ну, мы послушаем. Матвей, я эту тему заканчиваю только потому, чтобы осталось время на Горбачева и на ваш сценарий, который я хочу проверить на Эдуарде Лимонове. У Матвея тоже есть один очень неприятный сценарий развития. На Эдуарде... Ну, доехали. Вот приехали. Фёдор из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемая Елена, гости передачи.
Да, доболтались называется. До Эдуарда Лимонова.
Да, нет. Я бы хотел просто отметить вот что. Горбачев, что вообще может поражать у Горбачева? Ну, вы знаете, все-таки неординарность сознания этого человека, который страшно вот эту коммунистическую империю, проникнутую страхом и свободой, стал поворачивать все-таки в более разумное, более нормальное, более гуманное состояние. Вот, понимаете, Горбачев в каком-то мере, он дал свободу, открыл свободу. А господин Медведев ведет страну совершенно в противоположном направлении. Он продолжает курс, это второе, то, что мне неприятно поражает. Он ведет страну в сторону закрытости, как его, так сказать, духовный отец, в сторону репрессивного какого-то государства. И я очень боюсь, что если Горбачев войдет в историю как человек, который дал свободу, Медведев, наверное, скоро войдет в историю как человек, как, в общем-то, марионетка очень темных сил, которые пытаются сделать историю, сдвинуть историю вспять,
Фёдор,
и, в общем-то,
понятно.
К краху привести,
да,
страну.
Да, спасибо, Федор. Я предлагаю так. Федор, послушали, потом Анну, потом я прочитаю пейджер, и Эдуард комментирует уже все эти сообщения, и Матвей тоже. Пожалуйста, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, можно подсказать и так, что дал свободу. Но только какую свободу? Умирать нашим людям? Миллионы умерли, 20 миллионов самые, можно сказать, благополучные годы, 2000-е годы, 20 миллионов человек. Это те данные, которые привел один из ведущих демографов страны. Вот. Я хочу сказать еще вот что, что в самый пик славы этого Горбачева мне довелось приехать в командировку в Ставрополь. Мы так даже очень много ездили в командировки в советское время. И я увидела, в отличие от других регионов страны, какое-то полное запустение. И мне сказали, а вот сидит с ним рядом, с вами рядом человек, который второй человек у Горбачева был. Я к нему обратилась и спросила, скажите, какой он человек, вот что он такое? Вот, это было 85 или 86 год. Он мне махнул рукой безнадежно, ухмыльнулся и сказал так, ай, ерунда. В общем, то есть, короче говоря, дал понять, что это ничто. То есть человек не смог справиться с простым регионом этим, с Ставропольским. И тогда мне стало ясно, что же он будет делать со страной. То, что он сделал, мы видели. Жалко, что вот сценарий Тополя, где он там пишет, что его сняли, что его убрали, не осуществился.
Спасибо.
Каким он был, таким он остался.
Да, Анна, спасибо большое вам за звонок. Читаю еще несколько сообщений, тогда уже Эдуард Тополь. Борис из Москвы, уважаемый ведущий, Горбачева ценю, уважаю за то, что он нанес решительный удар по сталинизму, введя в СССР гласность, выпустил всех узников совести, закрыл в 90-м году последний концлагерь, положил конец психиатрическим репрессиям. Наверное, и Горбачев, это Борис написал, сделал все правильно, потому что партия и страна, которая способна разрушить один человек, так вот такая страна не имеет права на существование. Хотя я и не поклонник Горбачева, и брежневское время мне ближе и дороже, но истина есть истина, еще один Борис пишет нам. Роза, русская пословица «загребать жар чужими руками» полностью относится к Горбачеву. Где он был в 91-м? На трапе самолета, завернутый в одеяло. Может, он вышел с москвичами к Моссовету в 93-м? Мы помним саперные лопатки в Тбилиси, штурм телецентра в Прибалтике, Красную сотню на первом съезде. Благодарить его должны за то, что? За что? Юрий Николаевич, Горбачев – это живая атомная бомба, которую взорвали американцы и страны Запада для того, чтобы разрушить великую страну Советский Союз. Поездкой в Фарос Горбачев спровоцировал ГКЧП, предатель. Владимир так считает. Горбачев дал стране свободу, а Медведев продолжает путинский курс, превращающий государство во что превращающий? В закрытое и репрессивное. Матвей однажды... Так, что-то Матвей... Олесь, извините, пожалуйста, вы Матвею потом, ладно? Мне всегда представлялась наиболее правдоподобная версия, что ГКЧП произошло с подачи самого Горбачева, чтобы сделать грязную, чтобы они сделали грязную работу, а потом приходит Горбачев весь в белом. Много ГКЧПисты не захотели подставляться, за что и были названы мудаки. Пишет Олег из Москвы. Все на вас вывалило. Пожалуйста, Эдуард Тополь, ваш комментарий к нашим мнениям.
Ну, так трудно сразу на все ответить. Я просто скажу, что я думаю, да, про Горбачева, а не то, что отвечать на то или иное.
Думать, что по этому поводу думают, да.
Да, значит, вот сейчас мы все свидетели того, что происходит на Ближнем Востоке, да. Это Египет, это Триполи, и Ливия и так далее. Значит, там тоже была диктатура. Ну, ее можно назвать как угодно, диктатура, она везде. Диктатура – это просто беспредел власти, скажем так, и полное... И когда диктатор гнобит своих подданных. Значит, вот это же было в Советском Союзе, да, иначе не было бы эмиграции из этой замечательной страны, великой, как тут было сказано. А просто мне думается... что это был момент, когда еще немножко, и страна бы просто смела эту власть, так как это в Польше уже назревало. Вот поляков уже нельзя было остановить, да? Они бы снесли нафиг всю советскую власть. И дальше понеслась бы эта волна по всем сначала братским странам. А здесь, в России... Уже голод, если вы вспомните, я в 78-м уезжал, когда уже по талонам кости раздавали на Мосфильме по 2 килограмма в руки, а не мясо. Значит, а здесь уже, после того, как я уехал, еще хуже, я же знаю, да, был голодный народ, смел бы все это, все равно. И была бы, конечно, стрельба и убийство, и гражданская война, потому что власть, если бы не Горбачев, она бы не ушла бы. Войска бы стреляли в народ, как это было до этого в Новочеркасске, в Новороссийске и в других местах. И армия настолько послушная была. Это не то, что вот в азиатских странах армия переходит на сторону народа, и тогда почти бескровно происходит. Здесь были бы реки крови, гигантское количество. Вот я не знаю, интуитивно, сознательно или в силу своего определенного характера, который, конечно, не характер Петра Первого или Ельцина, а более мягкий, он позволил этому случиться почти бескровно. Это первое. Второе. Это не была Горбачевская революция. И это не была народная революция. Потому что народ еще не восставал. А что же это было? А это, на мой взгляд, это была элита партийная, верхушка, там, политбюро, члены ЦК КПСС и секретари обкомов партии стали ездить за границу. И они увидели, что можно жить иначе. Ведь у них пайки были только пока они в должности. А как только они с должности уходили, у них отнимали дачи, персональные машины, и у них ничего не оставалось, кроме пенсии. И тогда вот это подрастающее поколение партийных олигархов, которые были олигархами только когда они в партийных высоких должностях, просто приватизировали или собирались приватизировать всю страну. Они ее разделили на куски между собой, а Михаил Сергеевич оказался наверху и тоже бескровно это сделал. И, кроме того, он еще освободил народы Европы, ведь советские войска могли устроить черти что в Европе, как было до этого, когда в Венгрии и в Чехословакии, и там стоял миллионная армия, и танки стояли, и так далее. Вот
ну,
это
у вас
всё
в романе, опять же, для тех, кто не читал, вот в третьем из этих романов «Завтра в России», те, кто захватили власть, тут же, чем они занимаются? Тут же пытаются объявить войну с Китаем для того, чтобы решить внутренние проблемы.
Можно я договорю? Да. Мне кажется, что... Ну, вы знаете, я могу так сказать. Вот, когда мы вышли из Египта, нас вел Моисей. И это был великий, гениальный и еще руководимый Господом Богом человек. Но стоило ему отойти от этой толпы и подняться за 10, значит, заповедями на гору в Синай, как эти люди стали поклоняться Тельцу и устроили черти что там, понимаете? И он так был разгневан, что разбил эти скрижали первый раз. То же самое, мне кажется, а Горбачев никакой не Моисей. Он просто вывел народ из этой империи и дал ей возможность, дал народу возможность быть свободным. Что люди сделали с этой свободой?
Это
кого они выбрали?
Да.
Как они с ней распорядились? Кто сегодня? И говорят, а вот что случилось в результате того, что он сделал. Это уже ваше дело, это ваша проблема. Может быть, еще 20 лет надо, я не знаю. Но это не вина Горбачева, на мой взгляд. Вы знаете, я к нему очень подозрительно относился первое время. Да? У меня была колонка в японской газете тогда, когда он начинал у власти. И я, наверное, год его разоблачал. Я писал, что это все делается только для того, чтобы запудрить мозги Западу и получить, что это все липа сплошная, и что это только для того, чтобы получить еще нефтяное оборудование для разработки сибирской нефти и пшеницы, чтобы народ чем-то кормить. И только потом выяснилось, что нет, это как бы было сознательным его движением. Ну, я все сказала очень долго.
Я хочу... Ничего, Матвей, вот теперь я прочитаю, Эдуарду, ваш сценарий, написанный в последней вашей колонке, которая была вывешена на радио Москвы. Матвей Гонопольский следующее пишет. «Беспорядки в России неизбежны. Они неизбежны потому, что кремлевцы загнали страну в тупик, они ведут ее к безальтернативным выборам. Да, граждане проголосуют за того, кого увидят в зомбоящике, но но когда на следующий день перед ними встанет перспектива на десятилетие видеть перед собой все тех же, с их ухмылкой, распилом и пропагандой, то они, сами себе удивляясь, выйдут на улицы. Вот он считает, что выйдут на улицы русские люди, когда их в очередной раз обведут на выборах. Я считаю, например, вот я Матвею сказала, что не выйдут. А вот вы что скажете нам?
Матвей, давайте обсудим. Это очень щепетильный момент, мне кажется. Дело в том, что у России и у русского народа, да, есть история тысячелетнего послушания. И у государства есть опыт срезания всего здорового, эмоционально сильного, политически заостренного слоя населения. Это же, в конце концов, всегда возглавляет или толкает на неповиновение некое, может быть, 1-2% населения, да, вот которые там диссиденты, демократы, энергичные и молодые люди. Но у власти есть, и вы это видите просто и сейчас, и раньше это происходило, они вовремя срезают. Такая, знаете, игра, когда детская, когда нужно выскакивать болванчики, да, из ячеек, а вы молотком должны всех бить. Вот это в российской истории очень часто и почти постоянно происходит.
Успеть.
Да. Но они успевают, они успевают. Да. Так вот, в связи с тем, что в 1917 году и в 1905 году людям показали, что результаты этого бунта, есть в народе некая аполитическая такая инертность. Бесполезно делать революции, хуже только происходит. Угу. Вот это сознание. А потом, вот я вам изложил свое ощущение.
Матвей, что вы скажете?
Ну, вы понимаете, мой отец говорил мне, ты не забыл в школу одеть шапку? Я говорил, да, забыл. Он говорил мне, вот давай, без не мотничай. Я не буду спорить с человеком, который написал такое количество романов, потому что я же не призываю...
Ну, дело же не в романах, Матвей.
Я понимаю, нет, это очень важно сказать. Мы же говорим о том, что, кто как видит будущее российское. Я его вижу ровно так, и предупреждаю об этом все, кто читает эту колонку, потому что это ведь русские бунты, они же неосознанные. Где-то в столице, как в 17-м году, какая-то там кучка вооруженных бандитов чего-то такое делает, но люди... Вот есть такое украинское выражение, знаете, «як полуда з очей спала». Полуда – это вот то, что в кастрюлях, знаете, как это, полуда, да, по-русски тоже будет. Да. Вот, значит, у людей как будто, значит, что-то спадает с глаз, и они хотят чего-то нового. И сейчас, на мой взгляд, и мы это говорим о Горбачеве в какой-то степени, выживает только та страна, и только в той стране не будет бунта, подчеркиваю, бунта, революции, ну, революция – это всегда осмысленная вещь, бунт неосмысленная, только не будет в той стране, где власть опережает по реформам ожидания граждан. Вот почему, так сказать, если не будет русской руки, то переворота не будет в Грузии, его не будет в Украине, потому что там люди просыпаются, а власть уже придумала новую заморочку, как сделать их жизнь, так сказать, чтобы она шла вперед. На мой взгляд, это единственный критерий, потому что когда мы говорим о том, что русские вечно покорные, знаете, 5-й год и 17-й год, так сказать, показывают другое. Когда мы, например, говорим, что у нас есть традиция, молодежь, которая выходила на Манежную площадь, им по 18, по 16, по 15 лет, для них не существует никаких традиций, кроме как 3 раза в день или 5 раз в день зайти в Facebook под осуждающие крики родителей. Вот почему мне кажется, что мир сейчас строится несколько по другим законам, что интернет его очень сильно изменил, что появились альтернативные, так сказать, гражданские сообщества, появилась альтернативная поляна для принятия решений. Уже не надо звонить друг другу обязательно по телефону, чтобы там договариваться. Кухня стала всей страной. То есть какие-то вещи я вижу такие. А что касательно Горбачева, это, наверное, уже будут последние мои слова, потому что заканчивать должен гость, который в студии. Я хочу сказать, что, знаете, конечно, никогда мы не дождемся вот такого с рушником, с хлебом, с солью признания заслуг Михаила Сергеевича перед нами всеми. Я просто хочу сказать одно. Вот женщина, которая она звонила, она сделала ровно ту ошибку, которую делают все. Вот эта вот народная слепота, это такая известная российская забава, она сказала такую фразу: вот Горбачев, он такой-сякой, и вот сколько она там сказала, 20 миллионов умерло за эти 2000-е годы. Я вам напомню, что, значит, национальный лидер Владимир Владимирович Путин пришел к власти в 99-м году. То есть уже почти 12 лет вами руководит этот человек. И я просто хочу риторически спросить, может, вы у него чего-то спросите, почему мы живем ровно так, как живем?
Спасибо, Матвей. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я с глубоким уважением отношусь к Михаилу Сергеевичу. А по поводу того, по поводу стенаний, что развалился Советский Союз, я всегда вспоминаю такую ситуацию, что вот при позднем Леониде Ильиче и при его преемниках я, например, из Саратовской области, не мог попасть в город русской славы Севастополь, кроме как по приглашению живущих там родственников. Вот. Сейчас же я могу достаточно легко попасть в любой город Украины.
Да,
и вот это уже напоминает ситуацию в Европе, когда много государств, но границ практически не существует.
Владимир, спасибо большое. Я зацеплюсь за ваше слово «стенание» по поводу Советского Союза. Я тут их не слышала в этом эфире, но поэтому и хочу спросить у Эдуарда. Эдуард, скажите, пожалуйста, а у вас есть вот какая-то горечь, какая-то в сердце, в душе от того, что Советский Союз распался, или вам все равно... было тогда?
Ну, дело в том, что вот все эти эмоциональные, ностальгические моменты больше связаны не с ностальгией по Советскому Союзу или там еще, может быть, и по власти советской, а люди просто переносят это на то время. А на самом деле люди ностальгируют по себе в том времени,
Эдуард, молодых. Извините, пожалуйста. Да. Они говорят, была большая... Я жил в большой стране, в огромной, я это ощущал. Нет, они очень четко формулируют, что они тоскуют по стране.
Нет, у меня нету. Я вам скажу так. Вот был Великий Советский Союз, да, как говорят, огромная страна, но почему-то за колбасой и даже за хлебом целые поезда приходили из глубинки этой замечательной страны, с тех плодородных земель. Я к студентам прошел пешком от Кирова до Астрахани, понимаете, да? И при мне люди, вся Кировская область снималась и уходила на Кубань. У меня нет ностальгии и по Советскому Союзу.
Я закончу сообщение от Натальи Михайловны. У меня негативное отношение к Горбачеву, но, по-моему, некорректно полоскать имя человека в день его 80-летия, и поздравляю его, желаю здоровья. Завершаем на этом программу «Час прессы». С вами были Эдуард Тополь и Матвей Гонопольский.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
80 лет Михаилу Горбачеву. Поздравления Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Белорусский уикенд Каддафи. Зачем ливийский самолет летал в Минск?
Право автора.
Борис Парамонов. На годовщину убийства царя-освободителя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это